Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. В начале часа о главных событиях дня выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главном. В Петербурге сегодня началась официальная часть саммита «Большой восьмерки». Группировка «Хезболлах» нанесла новый ракетный удар по израильскому городу Хайфа. Глава МИД России назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Северная Корея отвергла резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В Петербурге сегодня проходит основная официальная часть саммита «Большой восьмерки». Лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсудят вопросы энергетической безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, иранский вопрос и проблемы торговли. Накануне состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. В Петербурге проходят акции протеста, приуроченные к саммиту. Вчера за проведение несанкционированных акций, сопротивление милиции и препятствование дорожному движению были задержаны около 30 человек. «Укрепление государства невозможно без развития демократических институтов», заявил Владимир Путин, выступая накануне на пресс-конференции совместно с президентом США Джорджем Бушем. Путин отметил, однако, что Россия будет сама развивать свою демократию, поскольку никто, кроме нее, не знает, как это сделать лучшим образом. Президент США на это сказал.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии. Я не жду, что Россия станет похожа на Соединенные Штаты. Владимир специально напомнил мне, что у нас разная история, разные традиции.
В ответ на это Путин заметил.
Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как и в Ираке, скажу честно.
Сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
В израильском городе Хайфа 8 человек убиты и 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». Обстрелян также город Акка на севере страны. За последние дни «Хезболлах» выпустила сотни ракет по территории Израиля. Израильская авиация нанесла новый удар по пригородам Бейрута, о пострадавших не сообщается. Израильские войска вновь вошли в северную часть сектора Газа. Трое палестинцев убиты и 10 получили ранения. Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Лавров обвинил Грузию в срыве заседания Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которое должно было начаться завтра в Тбилиси. Из Грузии передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Сопредседатель Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов и командующий миротворческими силами России, замкомандующего сухопутными войсками генерал Валерий Евневич, ездили в Цхинвали для участия в торжествах по случаю 14-й годовщины ввода в Южную Осетию миротворческих сил. В пятницу, перед въездом в Цхинвали, они были задержаны военной полицией Грузии. Члены делегации вернулись в Тбилиси и смогли попасть в Цхинвали только поздно ночью. Однако в субботу, когда делегация уже выезжала из Цхинвали, машина вновь была остановлена на том же посту грузинской военной полиции. Полицейские отобрали у членов делегации паспорта и досмотрели машину. Причем один из них выстрелил в воздух. Накануне министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили обвинил российскую сторону в том, что визит в Цхинвали не был согласован с оборонным ведомством Грузии, куда входит военная полиция. А посол Юрий Попов считает произошедшие провокацией и требует от грузинской стороны извинений. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Северная Корея отвергла резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ее за проведение ракетных испытаний и требующую от Пхеньяна прекратить все программы, связанные с баллистическими ракетами. Представитель КНДР при ООН Пак Ир Хён заявил Совету Безопасности, что резолюция направлена на изоляцию его страны и оказание давления на ее руководство. Резолюция вводит эмбарго на торговлю с КНДР любыми материалами, которые могут быть использованы в разработках оружия массового поражения. По настоянию Китая из документа был исключен пункт о возможном применении силы против Северной Кореи.
Радио «Свобода». Новости.
В Биробиджане, еврейская автономная область, произошло наводнение. Река Бира, вышедшая из берегов из-за проливных дождей, затопила несколько районов города. Эвакуированы свыше 170 человек. Ухудшилась вода и энергоснабжение. Поиски 5 пропавших человек с затонувшего катера «Дава» у побережья Камчатки осложнены тяжелыми погодными условиями. Вертолеты не могут подняться в воздух из-за погоды. В результате аварии катера 5 человек погибли, 9 были спасены и 5 пропали. В Восточно-Китайском море найден живым капитан затонувшего в пятницу плавучего дока. Как сообщается, он чувствует себя нормально. В Берлин после 2-летнего перерыва вернулся знаменитый парад любви, самый представительный и в мире фестиваль любителей техномузыки. С подробностями корреспондент Радио Свобода в столице Германии Юрий Векслер.
Процессия в 40 разнообразно оформленными фурами, в которой участвовало, хотя и меньше, чем ожидалось, но тем не менее 500 000 человек, двигалась, танцуя под музыку, которую сервировали 230 диджеев из 17 стран, в том числе из Чили, Индии, Австралии, Великобритании и США. Прекрасная погода и шлейф эйфории чемпионата мира по футболу гарантировали хорошее настроение. На вопросы журналистов все отвечали примерно одно и то же. Все просто классно. Наше дело веселиться и праздновать, а ночью обойти все вечеринки. Главное новшество этого года – 11 стационарных сцен и расширение палитры электронной музыки. В финале многочасового танцмарафона выступили и звезды жанра – Вестбам, Пол Ван Дайк и Луис Осборн, сын легендарного корифея хэви-метал Оззи Осборна. После этого все отправились на различные пати в 60 клубах, чтобы развлекаться и праздновать до понедельника. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Напомним главные новости к этому часу. В Петербурге сегодня началась официальная часть саммита «Большой восьмерки». Группировка «Хезболлах» нанесла новый ракетный удар по израильскому городу Хайфа. Глава МИД России назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Северная Корея отвергла резолюцию Совета безопасности ООН.
С новостями часу вас знакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня наша программа полностью посвящена саммиту «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» из Стрельны, комментарии экспертов, а также взгляд на саммит из-за рубежа. Тем не менее, будут и наши традиционные рубрики «Экономические итоги недели» и «Неполитические новости». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Петербурге продолжается саммит «Большой восьмерки». Сегодня запланирована основная официальная часть встречи. Напомню, проходят переговоры в Стрельне, и там находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Итак, что сегодня происходит в Стрельне? Какова повестка дня? Каковы мероприятия сегодняшние?
Добрый день. Сегодня будет сразу несколько официальных раундов переговоров «Большой восьмерки». Уже проходит первое рабочее заседание, оно фактически состоялось, и примерно 15 минут назад должна была начаться встреча лидеров «Большой восьмерки» с представителями так называемой «молодежной восьмерки». Это различные молодые люди из 8 стран, которые входят в группу 8, из различных общественных организаций. Ну, а во время первой встречи, как это сообщалось официально, основные вопросы были – это Северная Корея, кризис на Ближнем Востоке и Иран. И, во всяком случае, началось это все, как мы могли судить, наблюдая за тем, как рассаживаются за столом в Константиновском дворце члены «Большой восьмерки», явно не с таких серьезных тем, а с того, что Владимир Путин рассказывал о Константиновском дворце, о том, что это здание было заброшено, но они взяли старые чертежи и полностью его восстановили. И говорил он это своим гостям по-английски и по-немецки. Ангеле Меркель он это рассказывал по-немецки, а остальным по-английски. Прибывали на саммит в Константиновский дворец после вчерашнего большого застолья члены «Большой восьмерки» на автомобилях для гольфа, которые здесь уже называют саммит-мобилями. Все, пожалуй, за исключением Тони Блэра, который от своего коттеджа дошел пешком, чем, по-моему, достаточно серьезно удивил Владимира Путина. Тот даже ему сказал, неужели вы проделали этот путь пешком? И Тони Блэр сказал, ну да, вроде от этого от меня и ожидали. Ну, все-таки в основном серьезно, и серьезные двусторонние встречи, которые уже произошли. В частности, была встреча Жака Ширака и Джорджа Буша. Они прежде всего обсуждали кризис на Ближнем Востоке. В частности, Жак Ширак сказал, я цитирую, «следует остановить все силы, которые ставят под сомнение безопасность, стабильность и суверенитет Ливана». И здесь, очевидно, звучат все-таки отчасти обвинительные нотки в сторону Израиля. Такие же нотки, хотя и с признанием первичной причины всего происходящего терроризма, вчера прозвучали и у Владимира Путина в очень позднем полуночном фактически брифинге. Он сказал, что, естественно, все началось с захватов заложников, и Россия это осуждает, но, с другой стороны, по мнению Владимира Путина, в действиях Израиля, кроме освобождения заложников, есть и какие-то, по его словам, другие цели. Ну и Джордж Буш на сегодняшней встрече с Жаком Шираком сказал, что корни проблемы, с которой связано нынешнее обострение в Ливане и на Ближнем Востоке, это организация Хезболла, Сирия и причастность Ирана к происходящему. В общем, многосторонность всего происходящего здесь, в Стрельне, очевидна, и очень много будет двусторонних встреч. Рекордсмен Тони Блэр, у него 4 встречи. Ну и под конец дня Владимир Путин, если выполнит обещание, которое он дал вчера на полночном брифинге, опять выйдет к журналистам и расскажет о том, как прошел весь сегодняшний день. Надо сказать, что это первый случай, когда лидер страны, принимающей большой восьмерки, каждый день выходит к журналистам или вообще выходит к журналистам и рассказывает им итоги дня. Вот то, что будет происходить сегодня.
Спасибо, Данила. Я напомню, что в Стрельне, там, где проходят встречи большой восьмерки, там, где проходят двусторонние переговоры, работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он еще будет выходить сегодня в прямые эфиры на волнах Радио Свобода. Тем временем мы переходим к событиям в самом Петербурге. Как известно, вчера там была масса событий, проходили акции протеста, приуроченные к саммиту, причем были задержаны около 30 человек. Сейчас на прямой связи с нашей студией мой коллега из Санкт-Петербурга Виктор Резунков. Виктор, добрый день. А какова сегодня ситуация в Петербурге, в самом городе?
Доброе утро, Виктор. И вчера, и сегодня поступают и продолжают поступать сообщения о задержаниях антиглобалистов и активистов оппозиционных партий. Вот сегодня уже поступили такие сообщения, я расскажу о некоторых из них. Сегодня утром активисты национал-большевистской партии решили привлечь внимание журналистов, аккредитованных на саммите Большой Восьмерки. В 7 часов утра у гостиницы «Прибалтийская», где поселились журналисты, появились 4 члена национал-большевистской партии с партийными флагами, в футболках с надписями «Беслан», «Путин, уйди сам». Они скандировали антиправительственные лозунги и раздавали антипутинские листовки. Но их быстро задержали сотрудники охраны гостиницы и передали милиционерам. А через полчаса в 7:30 у гостиницы «Москва» на мосту Александра Невского был вывешен тоже членами национал-большевистской партии транспарант с надписью «Путин, уйди сам». А в проходящий под мостом «Метеор» журналистами, который направлялся в Стрельну, полетели антипутинские листовки. Всех 4 участников акции задержали милиционеры. В другой акции протеста уже в гостинице «Рэдисон» на Невском проспекте, а в этой гостинице сейчас остановились высокопоставленные сотрудники одной из делегаций, приняли участие анархисты. Как сообщил анархо-синдикалист Петр Рауш, в ходе этой акции были задержаны 32 анархиста. Но не только в гостиницах, конечно, проводят свои мероприятия антиглобалисты. Прямо около Стрельны, где проходит саммит Большой Восьмерки, сегодня утром в 11 часов были задержаны депутат муниципального образования Сланцы Виктор Перов и участник движения солидарности Андрей Давыдов. Они установили палатку прямо на границе зеленой зоны и повесили на нее плакат с сообщением об объявлении ими голодовки в знак протеста против репрессий в отношении участников антисаммита. В пресс-центре Министерства внутренних дел Российской Федерации тем временем подводит итоги. По завершению первого вчерашнего дня саммита Большой Восьмерки в Петербурге задержаны 29 человек. Из них 5 человек уже арестованы, 5 человек отпущены после составления протокола, а судьба остальных задержанных сегодня решится в суде. Виктор?
Виктор, у меня короткий вопрос. Каково ваше впечатление? Какая вообще ситуация в городе? Действительно ли обычным людям как-то мешают передвигаться вот эти усиленные патрули милиции, или все-таки ситуация обычна вполне?
Нет, Виктор, на самом деле ситуация парадоксальная. Парадоксальность заключается ее в том, что город практически вымер. На улицах машин очень мало, можно ездить очень быстро, не очень много ГАИ. ГАИшников тоже на улицах почти не видно. И редкие какие-то патрульные находятся, где-то там патрульные службы. Я видел вот сегодня, например, двух в военной форме людей с автоматами, но они стояли на Литейном 4 перед зданием, где располагается ФСБ. Но на самом деле, видимо, петербуржцы все-таки в ожидании неприятностей и неудобств просто уехали на дачи и покинули город во всех отношениях. Город пустой просто.
Спасибо, Виктор. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был мой коллега из Санкт-Петербурга Виктор Резунков. На этом мы не заканчиваем разговор о саммите в Петербурге. Но сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И я напомню другие новости, основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В израильском городе Хайфа 8 человек убиты, 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболла». Израильская авиация нанесла удар по пригородам Бейрута. Лига арабских государств осудила израильскую военную операцию в Ливане. В то же время Египет и Иордания подвергли косвенной критике действия группировки «Хезболла». Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Лавров обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Тем временем я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Сегодня ее проведет моя коллега Анна Качкаева, и в гостях у нее министр образования и науки России Андрей Фурсенко. Итак, эта программа выйдет в 2 часа дня по московскому времени «Лицом к лицу» с Анной Качкаевой. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Итак, мы продолжаем разговор о саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Попросили прокомментировать этот саммит, ход этого саммита эксперта по внешней политике России, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Я приветствую его, он на прямой связи со студией «Радио Свобода». Федор, добрый день, спасибо за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Итак, первый мой вопрос, естественно, по повестке дня саммита. Совершенно очевидно, что она уже была изменена, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке. Итак, ваша оценка, о чем сегодня говорят лидеры восьми стран в Санкт-Петербурге?
Повестка дня, безусловно, изменена. Это совершенно закономерно, глядя на то, что разворачивается на юге Ливана. Хотя я не думаю, что вся эта повестка, так сказать, полностью переписана. Позиции по ливано-израильскому конфликту стороны уже выразили. Понятно, что позиции эти не совпадают. По крайней мере, Соединенные Штаты явно стоят несколько особняком, фактически оказавшись на стороне Израиля. Россия и в целом европейские страны скорее склонны критиковать Израиль за чрезмерное применение силы. Так что я не уверен, что страны-участницы сегодняшних заседаний способны конкретно предложить какие-то пути решения. Что касается остальных тем, которые были изначально заявлены, то они, безусловно, остаются. Очень характерно, что параллельно вот уже с начавшейся восьмеркой в Нью-Йорке принята резолюция, осуждающая Северную Корею за ядерные испытания. То есть это такое свидетельство, все-таки определенного единства великих держав по отношению к крупнейшим кризисам.
Федор, говоря о той повестке дня, которую предложила Россия первоначально, это энергетика, образование и инфекционные болезни, не могли бы вы прокомментировать, как, по вашему мнению, пойдет обсуждение, например, вопрос об энергетике, основном вопросе для России, по крайней мере, и что предполагается в результате этих обсуждений? Вот, например, я напомню, что представитель России Игорь Шувалов говорит, что, возможно, будет принят какой-то, не сенсационный, но, по крайней мере, неожиданный документ, который, возможно, будет подтверждать позиции России в этом вопросе. Как вы считаете?
Ну, трудно сказать, что имеет в виду Шувалов. По вчерашним сообщениям очень любопытна была такая оговорка или краткое замечание министра энергетики Христенко, который подтвердил, что Россия может ратифицировать энергохартию. Правда, на определенных условиях, при условии там увязки этого с какими-то другими вопросами по транзиту. Если это случится, это будет очень серьезным сдвигом, поскольку конфликт из-за энергохартии, из-за условий торговли и транспортировки энергоносителей, это одна из самых ключевых проблем вообще в понимании энергобезопасности, поскольку Европа и Россия в данном случае стоят, так сказать, на диаметральных позициях, стояли. А что касается в целом декларации, то она, как я понимаю, в общем-то уже готова. Вообще энергобезопасность довольно интересна. Действительно была выдвинута Россией как основной приоритет, главная тема саммита. Это было еще в прошлом году. А в этом году ситуация довольно сильно изменилась, потому что изменилось поведение России. Россия, очевидно, совершенно чувствует свою силу в данном вопросе и занимает гораздо более уверенную позицию, чем еще каких-то полгода, год назад. И получилось, что энергетика, будучи официально главным приоритетом, немножко отодвинулась в тень именно потому, что позиции-то довольно сильно расходятся. А на таких саммитах, еще на этапе подготовки, шерпы, как правило, стараются максимально разгрузить повестку от вопросов, которые имеют конфликтный потенциал.
То есть вы считаете, что, возможно, и не будет вообще принят никакой документ итоговый по поводу энергетики и энергетической безопасности?
Нет, так я не считаю. Документ, безусловно, будет принят, и он наверняка будет всеми высоко оценен, но, скорее всего, он будет носить предельно общий характер, так сказать, принципы, необходимость укрепления безопасности, самые общие принципы, а все, что касается уже конкретной реализации, будет предметом уже, наверное, даже больше двусторонних переговоров и торга после восьмерки уже в дальнейшем.
Ну и два слова, может быть, о других пунктах повестки. Почему вообще появились образования инфекционные болезни? Вы ожидаете что-то в этом связи интересное по окончании встречи?
Я не думаю, что там будет что-то неожиданное. Это такие вот окологуманитарные темы, безусловно, предельно важные для глобального развития, которые в той или иной форме всегда, каждый год появляются в повестке дня восьмерок. И каждая страна-председатель старается продемонстрировать свою, так сказать, большую приверженность решению этих проблем. Возможно, будет сделано какое-то заявление о выделении дополнительных средств или о создании какого-то фонда по инфекционным болезням. Но в целом, мне кажется, что на этом саммите в силу общей мировой обстановки и в силу того, что он совпадает с таким количеством конфликтов, вот еще и новый на Ближнем Востоке, так сказать, геополитическая составляющая будет доминировать.
И у меня вопрос, который косвенно связан только с Большой Восьмеркой, это вопрос о ВТО. Как вы считаете, можно ли теперь вот на сегодняшний день уже считать, по крайней мере, на ближайшие годы закрытым вопрос о вступлении России в ВТО в связи вот с последними этими заявлениями по поводу несогласованности позиции США и России?
Ну, я надеюсь, что нет, потому что, если верить тому, что говорят российские представители, Герман Греф, в частности, вопрос остался серьезный, но, в общем-то, один. Мне кажется, что не надо драматизировать вот то, что не произошло завершение переговоров вчера. В каком-то смысле это может быть даже лучше, потому что ВТО это такой, как вчера справедливо заметил президент Буш, это такой процесс, когда каждая из сторон добивается на переговорах максимально возможных уступок. И в этом смысле вот эта советская такая традиция завершить чего-то к какой-то славной дате или к юбилею, или к саммиту, она, может быть, не вполне конструктивна. Так что я думаю, что переговоры продолжатся. Реакция России на неудачу, мне кажется, вполне спокойная. А это означает, что все-таки шанс на вступление в конце этого года или в следующем году остается.
Спасибо, Федор. Я благодарю вас. Напомню, что комментировал саммит Большой Восьмерки, который сейчас продолжается в Санкт-Петербурге, эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы продолжаем разговор о саммите. И теперь взгляд из-за рубежа. Например, на Украине звучат заявления, что развал оранжевой коалиции в Верховной Раде был приурочен к Санкт-Петербургскому саммиту. От этой встречи в Верхах в Киеве ожидали решения газовой проблемы между Украиной и Россией. Ну и тему продолжит мой корреспондент, наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Накануне открытия саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге министр иностранных дел, член фракции «Наша Украина» в Верховной Раде Борис Тарасюк заявил, что украинский парламентский кризис, развал оранжевой и создание новой коалиции в составе партии регионов, социалистов и коммунистов спровоцирован Кремлем. Цель этого сценария, полагает Тарасюк, продемонстрировать участникам саммита «Большой восьмерки», что украинская демократия привела к дестабилизации. Это заявление комментирует украинский политолог Владимир Полохало.
Хотелось бы, чтобы были более обоснованные слова Тарасюка и подтвержденные какими-то фактами, хотя в Украине не секрет, что антикризисная коалиция – это коалиция реванша или антиоранжевая коалиция. И, конечно, в обществе глубокое разочарование. А что касается влияния России, то, несомненно, в том, что происходит в Украине, мы видим заинтересованность, во всяком случае, большой части российского истеблишмента, тем более, что поражение Януковича на президентских выборах 2004 года воспринималось как поражение, личное поражение Путина.
Еще до кризиса официальный Киев хотел заручиться поддержкой лидеров самых развитых стран мира в решении газовой проблемы между Украиной и Россией, продолжает Владимир Полохало.
В Украине были свои ожидания относительно саммита «Восьмерки», поскольку Украина сегодня испытывает очень большие угрозы со стороны России. Имеется в виду, прежде всего, угрозы по энергоносителям и по стоимости газа. Конечно, Россия пытается утвердиться на постсоветском пространстве как гегемон, как монополист, диктующий правила игры в отношениях между государствами. И с учетом того, что восьмерки мировые лидеры демократических стран, конечно, можно было ожидать какие-то геополитические сигналы или геополитические месседжи для России, тем, чтобы последнее считалось из не только с экономической глобализацией, но и с демократической глобализацией. Трудно сказать, какие это будут месседжи, но во всяком случае, пока что демократическое сообщество довольно индифферентно к тому, что происходит в Украине, индифферентно с точки зрения того, что полтора года назад сама оранжевая революция, новая демократическая власть, стремление Украины быть членом демократического сообщества были услышаны. Сегодня голос украинского общества не слышен.
Считает политолог Владимир Полохало. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Соединенных Штатах многие политики и эксперты накануне саммита «Большой восьмерки» призывали Джорджа Буша на переговоры с Владимиром Путиным поднять вопросы о демократии в России. Однако раздавались и другие голоса. Подробности в материале корреспондента «Свободы» Яна Рунова.
В газете USA Today опубликована статья под заголовком «Оставьте Путина в покое». Автор статьи – профессор Лемон Колледжа при городском университете Нью-Йорка Патриция Томпсон, дочь Владимира Маяковского. Она пишет, цитирую: «В то время как в Санкт-Петербурге встречается «Большая восьмерка», в американской печати трудно найти хоть что-то положительное о России. У меня, как у русской американки, вызывает недоумение отсутствие у американцев дальновидности в отношении России и понимания трудностей этой страны. Президент Путин, пишет Патриция Елена Владимировна Томпсон-Маяковская, как раз тот человек, который нужен в президентском кресле в данный момент российской истории. У него есть свое видение того, как вести свою страну вперед. Можно ли требовать демократии, как мы ее понимаем, от страны с унаследованным от царских и сталинских времен централизованным планированием и автократией? Разумно ли ожидать быстрого превращения российского общества в демократическое?» Конец цитаты. Далее профессор Томпсон-Маяковская призывает Америку перестать требовать от Путина подыгрывать нам. Она предлагает относиться к России как к равному партнеру. Прокомментировать мысли, высказанные Томпсон-Маяковской в газете USA Today, я попросил американского специалиста по истории и политике России Ричарда Пайпса. Мистер Пайпс, Томпсон-Маяковская, Михаил Горбачев, профессор Стивен Коэн считают, что Соединенные Штаты слишком много требуют от России и от Путина. В то же время некоторые сенаторы-демократы и организации, представляющие деловые круги Америки, призвали Буша отложить согласие на вступление России во Всемирную торговую организацию, пока Кремль не продемонстрирует, что является надежным торговым партнером.
Американское общественное мнение, как вы знаете, в последние годы сильно разделено по многим вопросам. Ирак в первую очередь. Теперь Россия. Я полагаю, что среди членов ВТО есть государства с гораздо большими недостатками, чем Россия. Но в то же время я возмущен тем, что происходит в России. Например, недавно в Москве нападению милиции подверглась группа авторитетных видных правозащитников. И это напоминает советские времена. Я не мог поверить, когда читал об этом. Примечательно, что об этом пока в американской прессе мало кто писал. Даже «Нью-Йорк Таймс» промолчала. Возвращаясь к вопросу о членстве России в ВТО и негативного отношения к этому сенаторов-демократов, хочу напомнить, что многие демократы в основном изоляционисты, и то, что происходит внутри России, их не слишком интересует.
С политологом Ричардом Пайпсом беседовал корреспондент Радио Свобода Ян Рунов. На этом мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Напомню только, что с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» слушайте, как всегда, много традиционных рубрик. И в гостях у передачи читаем журналы, журнал «Всемирный следопыт». Но это будет позже, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня проходит основная официальная часть саммита «Большой восьмерки». Лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсуждают вопросы энергетической безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, иранский вопрос и проблемы торговли. В Петербурге проходят акции протеста, приуроченные к саммиту. Вчера были задержаны около 30 человек. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты и 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». Израильская авиация нанесла удар по пригородам Бейрута, о пострадавших не сообщается. Израильские войска вновь вошли в северную часть сектора Газа. Трое палестинцев убиты и 10 получили ранения. Лига арабских государств осудила военную операцию в Ливане. В то же время Египет и Иордания подвергли косвенной критике действия группировки «Хезболлах». Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержания в Южной Осетии российских представителей. Лавров обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которое должно было начаться завтра в Тбилиси. Поиски 5 пропавших человек затонувшего катера «Дава» у побережья Камчатки осложнены тяжелыми погодными условиями. Вертолеты не могут подняться в воздух. В Биробиджане, еврейской автономной области, произошло наводнение. Река Бира, вышедшая из берегов из-за проливных дождей, затопила несколько районов города. Эвакуированы свыше 170 человек. Северная Корея отвергла резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую ее за проведение ракетных испытаний и требующую прекратить все программы, связанные с баллистическими ракетами.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Бизнес Week». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трифилов.
Российская государственная компания «Роснефть» получит 10 миллиардов 400 миллионов долларов в ходе первичного размещения 14,3% своих акций, примерно треть из которых будет продана в России, в том числе частным лицам. Такое размещение акций станет пятым по объемам в мировой корпоративной истории и крупнейшим на российском фондовом рынке. «Роснефть» стала третьим, а впоследствии вторым в России производителем нефти после того, как выкупила ведущее месторождение нефтяной компании «ЮКОС». Биржевая торговля акциями «Роснефти» в России, а также на лондонской фондовой бирже, как ожидается, начнется на следующей неделе. Говорит президент «Роснефти» Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO продажи акций «Роснефти» предстоят аналогичные мероприятия организаций банковской сферы, других отраслей экономики.
Центральный банк России с 31 июля вводит в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент для компаний малой капитализации «РТС Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов, говорится в сообщении биржи. Доступ к бумагам этого сектора биржи получат любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Пока же правительство страны рассчитывает здесь в основном на крупные компании, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Российский рынок, он еще такой достаточно небольшой и не очень устойчивый. Но вместе с тем, я думаю, что перспективы у него очень хорошие. Российские компании, многие так называемые голубые фишки, крупнейшие российские компании, «Газпром», нефтяные, телекоммуникационные, имеют очень хорошие перспективы, и их акции будут расти.
В свою очередь, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин считает, что на российском рынке сейчас недостаточно инструментов, в которые можно было бы инвестировать накопленные в экономике средства.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет в паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег.
Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Э.ОН» подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Э.ОН в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на часть своих активов в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ», подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. Российская компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи нефти, планирует инвестировать от 2 до 2,5 миллиардов долларов в проект строительства нефтеперерабатывающего завода в турецком Черноморском порту «Зонгулдак». По планам, его мощность составит не менее 8 миллионов тонн сырой нефти в год, которая будет доставляться как с российских, так и с казахстанских месторождений. Для реализации проекта и управления заводом «Лукойл» намерен создать консорциум, в который наряду с ним войдут компании из Турции и Казахстана. В перспективе в порту Зонгулдак также будет построен нефтеналивной терминал. Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко в целом считает правильной такую политику российских нефтяных компаний.
Потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукт. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Исузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также внедорожники «Рекстон» южнокорейской компании «Санйон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат». Между тем, Министерство экономического развития и торговли России планирует расширить перечень компонентов, ввозимых в страну по пониженным ставкам таможенных пошлин для промышленной сборки автомобилей. По планам, для тех комплектующих, которые сейчас облагаются 10% пошлиной, она будет отменена. А для компонентов, в отношении которых действует ставка пошлины от 15 до 20%, она будет снижена до 5-10%. Такой налоговый режим, по оценке экспертов, должен привести к снижению цен на иностранные автомобили, которые производятся или будут производиться в России. Говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать ввозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
Россия получила согласие на присоединение присоединение к Международному форуму по созданию ядерного реактора четвертого поколения. Этот проект был создан по инициативе Соединенных Штатов в 2001 году. Сейчас в нем участвуют 10 стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Франция, Швейцария и Япония. Также в качестве участника форума выступает Европейское сообщество по атомной энергии.
Обзор событий в экономической жизни на этой неделе подготовил Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь», в которой речь пойдет о знаменательных событиях предстоящей недели.
17 июля 1793 года принят последний из трех аграрных законов революционной Франции, которые уничтожили феодальные порядки во французской деревне. Согласно закону, конфискованные у дворян земли дробились на мелкие участки и поступали в продажу с рассрочкой платежа на 10 лет. Неимущим крестьянам выделялись небольшие участки. Общинные земли делились между крестьянами. Феодальные права объявлялись полностью уничтоженными, и все крестьянские повинности безвозмездно ликвидировались. Закон удовлетворял главные требования крестьян.
18 июля 1896 года Лев Толстой сделал в дневнике запись о замысле повести «Хаджи Мурат». Увидев на пыльной дороге измятый и забрызганный грязью куст татарина, писатель вспомнил о Хаджи Мурате. «Как и отважный горец, тот отстаивает жизнь до последнего и один среди всего поля, хоть как-нибудь да отстоял ее». Толстой признавался, Хаджи Мурат – его личное увлечение. При работе над повестью Толстой использовал более 170 источников. Кавказский фольклор Толстой знал хорошо, он сам записывал чеченские песни. Основная работа над повестью проходила в 1902-1904 годах, но при жизни писателя она напечатана не была. Впервые Хаджи Мурат вышел в составе трехтомника посмертных художественных произведений Толстого, изданных в 1911-12 годах.
Девятнадцатого июля 1917 года Временное правительство отдало распоряжение об аресте лидеров большевистской партии – Ленина, Зиновьева, Каменева. Основанием для ареста стало обвинение в получении денег от немецкого правительства. В июле 1917 года опубликованы документы, свидетельствовавшие о связях большевиков Ганецкого и Козловского с Парвусом, немецким социал-демократом, который, в свою очередь, был связан с германским министерством иностранных дел. Ленин бежал в Финляндию, где вместе с Зиновьевым жил в шалаше у озера Разлив. Об опасениях будущего вождя революции два десятилетия спустя вспоминал Троцкий. «Они теперь нас перестреляют», — говорил Ленин. Самый подходящий момент для них.
20 июля 1947 года родился знаменитый американо-мексиканский рок-гитарист Карлос Сантана.
Someday
21 июля 1994 года, после 20 лет изгнания, в Москву приехал Александр Солженицын. Свое возвращение писатель начал двумя месяцами ранее с Дальнего Востока, через всю территорию России, поездом «Пекин-Москва». Его сопровождали супруга Наталья, члены семьи, писатель Борис Можаев, оператор Юрий Прокофьев. Обвинения в антисоветизме и клевете Солженицына были официально сняты. Его гражданство восстановлено. Свое долгое путешествие через всю Россию писатель объяснил желанием ознакомиться с положением страны и народа.
22 июля 1944 года полиция марионеточного вишистского режима застрелила в Тулузе участницу французского сопротивления Ариадну Скрябину. Дочь композитора Скрябина, как и некоторые другие русские эмигранты, с первого дня войны вступила в ряды сопротивления. Незадолго до войны Ариадна вышла замуж за русско-еврейского поэта Довида Кнута и приняла иудаизм. Она примкнула к партизанам и 4 года была у них связной. Скрябина перевозила оружие и переправляла еврейских детей к испанской границе. Соратники Ариадны вспоминали о ее смелости, готовности идти на самые опасные задания. Меньше чем за месяц до освобождения Тулузы Скрябину выследила вишистская полиция.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. Сейчас в Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И я напомню основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня проходит основная официальная часть саммита «Большой восьмерки». В израильском городе Хайфа 9 человек убиты и 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». Израильская авиация нанесла удар по пригородам Бейрута. В Нидерландах отмечают 400-летие Рембрандта. Главные торжества проходят в Лейдене, где Рембрандт родился. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». 7 июля скончался Сид Барретт, бывший гитарист и один из основателей группы Pink Floyd. Написав большинство песен ранних альбомов группы, Сид, чье настоящее имя Роджер Кейт Барретт, ушел из группы из-за проблем с наркотиками. Более 30 лет музыкант вел затворнический образ жизни и не давал интервью. Наш лондонский корреспондент Елена Воронцова побеседовала с человеком, открывшим Pink Floyd в 60-х, промоутером и писателем Джоном Бойдом.
Самое замечательное в раннем Pink Floyd — это то, как они словно прятались на сцене за пузырями света. В их световом шоу были такие пульсирующие разноцветные пятна, плавающие в воздухе, и 4 музыкантов никогда не вылезали вперед. У вас не было ощущения общения с личностями, была только музыка. Но если мы все же чувствовали чье-то присутствие, то это был Сид. Потому что, во-первых, он был невероятно красивым молодым человеком. Бездонные глаза, темные волосы. Девушки его обожали. Он был прекрасным лидером. Но дух группы не предполагал перформанса. Сид не танцевал, как это делали все остальные популярные певцы того времени. Никто даже не говорил в промежутках между песнями. Все они намеренно держались в тени. Но блеск в глазах Сида определенно давал почувствовать, что именно он держит в фокусе всю группу. Джон Бойд работал с Pink Floyd в самые ранние годы их существования. Впервые увидев группу из Кембриджа, он решил устроить их концерт в клубе на Tottenham Court Road и после в других местах. Самым известным среди них оставался клуб UFO, где Pink Floyd некоторое время регулярно выступали с концертами. Группа стремительно набирала популярность. Весной 67-го 2 написанных Барреттом сингла попадают в первые строчки чартов. И в августе выходит первый альбом The Piper at the Gates of the Dawn, бесспорно определивший жанр британского психоделического рока. Большинство песен написал Сид Барретт. Продолжает Джон Бойд. У Сида были свои взгляды. В конце концов, этими сюрреалистическими текстами, экспериментами с новыми тогда звуками мы обязаны именно ему. В 67-м Pink Floyd ушли из клуба UFO. У них уже был контракт с EMI, но у нас была договоренность, что бы ни случилось, как бы они ни прославились, они вернутся сыграть в клуб в июне 67-го. И к этому времени они, конечно же, были уже огромными звездами. Очереди на них тянулись на весь квартал. Клуб был забит под завязку. Там на сцену нужно было проходить через зал, и я видел их всех вблизи, когда они пробирались через толпу. Сид шел последним, и он сильно, сильно отличался от того Сида, которого я знал раньше. Совершенно отсутствующий взгляд, не сказал нам ни слова, а он всегда умел отпустить негромкий комментарий, саркастическую ремарку, остроту по ходу беседы. Теперь ничего этого не было. Они вышли на сцену, и он просто стоял там, глядя в воздух, дергая за одну струну, когда остальные члены группы играли. Это было очень неловко и вызывало тревогу. Потом один из менеджеров группы сказал, что они хотят пригласить гитариста Дэвида Гилмора, чтобы он мог подхватывать, когда Барретт во время концерта перестает играть. Так что изначально их в группе было 5, но все это было просто невероятно сложно. Была надежда, что Сид, уйдя из группы, будет писать для Pink Floyd, но и этому не суждено было сбыться. Однако его сольные работы получили признание у поклонников. С 1974 года Сид Барретт не выходил на сцену. Он жил в доме своей матери относительно безбедно, благодаря постоянному потоку роялтис. Когда Pink Floyd выпустили ретроспективный альбом в 2001 году, в нем по-прежнему была большая доля песен Барретта, несмотря на то, что он покинул группу более 30 лет назад. Многие годы Сид страдал от диабета и умер от рака в возрасте 60 лет. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games to play. See Emily play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play.
Репортаж о Сиде Барретте, основателе группы Pink Floyd, подготовила Елена Воронцова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И на очереди у нас обзор таблоидов. Европейские бульварные газеты обсуждают историю лидера французской футбольной сборной Зинедина Зидана, который в конце финального матча сбил с ног итальянского защитника Матерацци, ударив его головой в грудь. 34-летний Зидан, для которого матч был прощальным, был удален с поля. Обзор публикации немецкой «Желтой прессы» на эту тему подготовил Юрий Векслер.
Чем был спровоцирован Зидан на столь жестокий и антиспортивный поступок? Газета «Бильд». Мама Зидана требует итальянские яйца на подносе. Кто лжет в финальном скандале? Жестокая атака Зидана под занавес. Узнаем ли мы скоро полную правду? Газета пишет. Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA намерена быстро расследовать этот случай, поэтому теперь начато дисциплинарное расследование и против Матерацци. Накануне оно было начато против Зидана. В четверг оба будут приглашены в Цюрих на дисциплинарную комиссию. В этот же день будет принято решение. Выступая по французскому телевидению, Зидан, сын выходцев из Алжира, говорил об очень личных оскорблениях в адрес его матери и сестры, которыми осыпал его на поле Матерацци. Тот все энергично опровергает. В газета «Делла Спорт» приводятся слова Матерацци. «Я не произносил фраз с религиозным, политическим или российским смыслом, я также не оскорблял его мать». Защитник сборной Италии с репутацией железно-жесткого вдруг стал мягким, как масло. Он рассказал журналистам о собственном тяжелом ударе судьбы в юности. «Я лишился матери в 15 лет и до сих пор не могу говорить о ней без слез на глазах. Я никогда не смог бы оскорбить чью-либо мать, и теперь я узнал, что у матери Зидана проблемы со здоровьем. Я желаю ей скорейшего выздоровления». О самом Зидане Матерацци сказал: «Я всегда восхищался им как игроком. Он был лучшим на чемпионате мира. В свои 34 года он по-прежнему приводит зрителей в восторг». Итак, Зидан против Матерацци. Матч продолжается. Ясно одно. Один из двух врет. Кто? Назвал ли действительно итальянец Зидана сыном потаскухи террористов? Это версия одного из специалистов по чтению по губам. Если бы это подтвердилось, то итальянцы могли бы быть лишены звания чемпионов мира. Темпераментная мама Зидана Малика отреагировала по-своему. Если он это сказал, то я хотела бы получить на подносе его яйца.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших на этой неделе корреспондентов германских таблоидов.
Через 70 минут после финального свистка он пустил себе пулю в лоб.
Берлинский координатор чемпионата мира мертв. Самоубийство. 65-летний Юрген Кислинг любил футбол. Может быть, чемпионат отнял у него последние силы. Он подарил Германии опьяняющий футбольный праздник. Он инициатор ставшего легендарным самого большого за всю историю футбола места встречи болельщиков. Шеф берлинского оргкомитета сделал миллионы фанатов счастливыми. Сам же он, по-видимому, уже давно пребывал в тоске. Через 70 минут после финального свистка Юрген Кислинг вышел в сад и, направив дуло пистолета в висок, выстрелил. Почему? Он написал два прощальных письма. В них он жалуется на хроническую усталость от перенапряжения, на боли, на потерю перспективы. Друзья говорят, что работа была для усердного чиновника всем. Но 10 лет назад умерла его жена, и он трогательно заботился о дочери, сейчас ей 15 лет. Год назад он попросил разрешения после чемпионата досрочно уйти на пенсию и получил согласие. Но, видимо, жить на пенсии ему тоже показалось не в радость.
Штральзунд встречает американского президента.
Поцелуем в щеку приветствовал Джордж Буш Ангелу Меркель. Затем президент США произнес по-немецки «Гутен Морген». Такого знаменитого гостя в Штральзунде еще не было. Буш и Меркель пожимали руки отобранным для приветствия горожанам. Один из них, торговец рыбой Генри Расмус, преподнес Бушу подарок – бочонок с бисмарковской селедкой собственного посола. «Госпожа бундесканцлер, вы мне не сказали, что здесь, оказывается, водится селедка», – заметил Буш. Президент расписался на нескольких флажках и даже на руке одной дамы, у которой флажка не оказалось. Меркель появилась в сопровождении мужа, Йоахима Зауэра. Это первый случай, когда профессор химии появляется с женой на официальном приеме. Даже во время присяги Меркель на канцлерство он не покинул своей берлинской башни из слоновой кости. После общения с горожанами руководители государств пошли обсуждать свои проблемы. Иран, Ближний Восток и саммит «Восьмерки» в Петербурге. Вечером был гриль, героем которого стал застреленный накануне 30-килограммовый кабан.
Склока из-за лав-парада.
После двухлетней паузы в столицу Германии вернулся знаменитый лав-парад. Накануне возобновления праздника за кулисами, что называется, громыхнуло. «Здесь заняты только маркетингом. В таком параде я не участвую», — заявил один из шести совладельцев предприятия «Лав-парад ГМБХ», известный как доктор Мотте, основавший «Лав-парад» в 1989 году. По мнению Мотте, новый руководитель праздника Райнер Шалер сделал из технопроцессии маркетинговую машину для главного спонсора, которым является принадлежащая ему сеть фитнес-студий MC Fit. Сам Шалер отнесся к атаке Мотте спокойно. «Мы с ним не контактируем. Если он единственный мой критик, то я все это как-то переживу. Техносцена во всех случаях на моей стороне». Доктор Мотте объяснил: «Если во главе сидит кто-нибудь из фитнес-студии и думает только об экономической выгоде, абсолютно не имея представления, что такое техномузыка, как и сам господин Шалер, то я, как говорится, умываю руки». Доктор Мотте объявил, что проведет 29 июля свой альтернативный фак-парад и выступит там с речью, чтобы, как он выразился, отмыться.
Обзор германских таблоидов «Бетцет», «Берлинер Курьер» и «Бильд» подготовил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Никитин, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». Ее сегодня проведут Евгений Назарец и Анатолий Горлов. И тема – это равноправие на дороге. Итак, программа «Время за рулем» через несколько минут после выпуска новостей. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
В Газе нет продуктов, воды, горючего, нет электричества.
Правозащитник решил тайно выехать в Москву, чтобы передать документы по нашумевшему саргасскому делу.
Президент и премьер-министр страны – родные братья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11 850.